Здравствуйте, друзья. Пожалуй, заступлю я сегодня на дежурство очередное по Америке, поскольку вопрос задают, причем уже не первый раз, что случается с голосами тех кандидатов, которые выходят из гонки. В данном случае это относится конкретно к республиканцам, потому что значит, может так получиться, и вроде так все к тому идет, что Трамп, который лидирует, не сможет набрать необходимого количества голосов, чтобы получить автоматически номинацию как претендент. И, соответственно, они соберутся там, вот делегаты, в июле, да, когда съезд партии будет, значит, они соберутся, а ни у кого нет необходимого большинства. И тут Трамп как раз вчера, вроде он, понимая, что происходит, он начал, значит, такую, ну, я не знаю, не хочется говорить истерику, но похоже на то. Он начал вот крик такой, что вообще там чуть ли не революция там в партии будет, если ему там технически не хватит, там, может быть, там 50 там, или 100 голосов, там, и он не станет при этом, значит, кандидатом от партии, то это вообще какие-то жуткие последствия там за этим будут стоять и так далее. Поэтому он говорит, я сам не буду на баррикады там призывать, но вот вы увидите, что случится, если вот так. Значит, что на самом деле там происходит? Очень часто, очень-очень часто они приходят на съезд без того, чтобы иметь необходимое большинство. Последний раз такое было, по-моему, в 76-м году. А надо сказать, что вот в 19 веке, в начале 20-го, это просто часто было. Почти каждый съезд вот такой был. Значит, какова логика республиканской партии? Значит, они говорят, вот у нас есть люди. Ну, не знаю, там в данном случае вот их осталось 3 человека. И ни один из них не набрал необходимого большинства. Они же все имели шанс. Но вот не смогли. Поэтому, значит, ну, либо мы сейчас тут вот внутри договоримся. Это бывает. В частности, вот, например, в 76-м году что произошло? Те кандидаты, которые оказались, ну, свободными, так можно сказать, их подобрал президент Форд. Потому что там его противником был Рональд Рейган, который в тот раз у него не получилось. Он в 80-м уже победил. А в 76-м вот они пришли на съезд. И, значит, у Форда, ну, немножко ему не хватало там. И вот это немножко они подобрали тут же вот среди тех, кто, ну, болтался как бы, не определившись. И в первом же голосовании, в первом туре голосования Форд был номинирован. Все, на этом все закончилось. Значит, что происходит? Допустим, Форд не смог бы набрать достаточное количество. Что произошло бы дальше? Дальше получается такая история, что делегаты, которые идут от штатов разных на съезд, руководствуются правилами штата в отношении делегатов. Ну, в смысле, партийной организации штата. Таким образом, значит, какая-то часть людей, делегатов, если в первом туре не получен результат, они освобождаются от каких бы то ни было обязательств. Более того, есть штаты, а правила всюду разные, очень сильно отличаются. Например, вот, допустим, Рубио сейчас вышел из гонки. Есть штаты, которые говорят, в первом туре голосования, даже если он ушел, и его больше нету, вы все равно должны голосовать за него. То есть они на первом туре, они все равно голосуют за Рубио, а если, допустим, уже переходит, не получилось и переходит к делу ко второму туру, значит, многие штаты говорят, ну тогда ты сам решай, да? Есть штаты, которые говорят, после, если два тура прошло безуспешно, то на третьем ты можешь, мы тебя освобождаем. Есть штаты, где конвенция республиканцев этого штата, ну, допустим, в апреле вот они соберутся и скажут, вот Рубио ушел, мы тогда, значит, все голоса, которые там есть, мы, значит, отдаем там вот этому. Может так тоже произойти. Люди, которые поедут на съезд, в основном еще не определены. То есть вот известно, что, скажем, вот от такого-то штата там 15 человек там за Трампа и там 10 за Круза, да? Но кто именно, это еще будет определяться. Вообще там система довольно такая забавная. То есть к вопросу о том, куда деваются голоса. Так вот, философия здесь вот какая. Если ты немножко там не добрал, и ты можешь, ну вот тут на месте как бы, да, подхватить те голоса, которые свободны, значит, вопросов нет, ты на съезде получил большинство необходимое, и все. Если ты не можешь набрать, ну вот не можешь, тогда партийная философия такая. Они говорят, вот, допустим, мы бежим марафон 40 километров, и какие-то люди, значит, добежали до 25-го километра и скуксились, сошли с дистанции. А ты такой большой герой, ты сошел с дистанции на 28-м километре. Но до 40-го ты не дошел. В этом смысле вы все дисквалифицированы, вы все лишились как бы нашего доверия, у вас были все возможности пройти дистанцию, вы не смогли. Поэтому мы начинаем рассматривать других людей. Просто других людей. И вот сейчас, на самом деле, уже начали обсуждать какие-то кандидатуры, которые могли бы быть представлены съезду и так далее. То есть, я что хочу сказать, вот то, что сейчас делает Трамп, и то, что он говорит, что сейчас мы там сейчас устроим вам бучу там, или я лично не буду, но вы увидите, к чему это приведет там и так далее. Он действует абсолютно против правил, против логики этого всего. И логик говорит, если ты не смог, значит, ты не смог. Давайте смотреть, чтобы у нас в партии был какой-то авторитетный человек, которого можно реально поставить на выборы, и он на этих выборах, допустим, сможет реально противостоять там что-то. Конечно, тут есть осложнение. Осложнение связано не с процессом голосования или определения кандидата, осложнение связано с тем, что никто там бунтовать не будет, конечно, но просто люди уйдут из этого дела, которые сегодня политически ангажированы, они скажут, ну вас всех нафиг. И просто перестанут. Может, еще и на выборы не пойдут. Тоже возможно, потому что они почувствуют себя преданными. Какие-то там махинации за их спиной там, или еще что-то. Я как бы не хочу там дальше в эту сторону. Но, безусловно, это приведет к каким-то последствиям. Приведет к каким-то последствиям. Негативным. Так что, да, кроме того, если это произойдет, им будет сложно собрать партийную поддержку вокруг этого кандидата на общих выборах. Понимаете, если, скажем, во время партийных выборов он вообще даже и не участвовал, то вот как люди, симпатизирующие вот этой партии, ее платформе, как они будут за него голосовать, если сама партия за него не голосовала, а вот какие-то там брокерские дела, закулисные там и так далее. В общем, это, конечно, очень сильно ослабляет позицию этого кандидата. И, в общем, я хочу сказать, что у республиканского начальства есть повод серьезно почесать репу. Причем не просто повод у них есть, у них много поводов есть. И никакой репы не хватит, чтобы ее обчесать со всеми этими делами. То есть там так много неизвестных. Значит, теперь мы возвращаемся к изначальному вопросу, что будет с голосами тех, кто голосовал за Рубио, например. Интересный вопрос, правда? Значит, никто не знает. То есть, безусловно, есть опросы всякие. И вот говорят, вот когда опрашивают, вот кто твой там first choice, да, твой первый выбор, говорят, вот Рубио, например. А говорят, а второй? И это позволяет судить о том, куда уйдут голоса, если кандидат сойдет с дистанции. В частности, про Рубио есть такое исследование. И там, где он... То есть люди, которые его назвали там первым номером, поставили, у них Трамп процентов там... Я боюсь соврать навскидку, там 8, процентов 18. Если не Рубио, то Трамп. А процентов там, я тоже боюсь соврать, но очень-очень высокий процент, это Круз. Поэтому, если бы можно было просто голоса там сказать, ребята, вы все свободны, выбираем, кого хотим, что не обязательно, так сказать, является конкретным фактом, я объяснил, что это сложная многоходовая такая комбинация, когда на каждом следующем туре голосования освобождается больше и больше депутатов с тем, чтобы они могли голосовать по своему выбору, понимаете? Вот, значит, но если бы это можно было вот так реально посчитать и переписать так прямолинейно, то в основном львиная доля голосов Рубио ушла бы к Крузу. При том, что мы понимаем относительность всех этих вот опросов, и понимаем, что время идет, и человек, который сегодня голосовал так, завтра может голосовать там еще как-то. Это все очень... Бывает, что вот показывают все опросы одно, а на выходе смотришь, получается другое. Это бывает. Я не хочу сказать, что очень часто, но случается. Так что к вопросу о том, куда деваются голоса. Сложная система, понимаете? Я, честно сказать, даже не знаю, правильно ли было бы, вот скажем, поддержал ли бы я, если бы сказать, послушай, а давай вот пусть бы у них у всех вот было одинаково и так все прямолинейно, там по пропорциям разделили, там компьютерно, может, даже проголосовали и так вот, и сразу все понятно. Я не знаю, потому что на самом деле это как бы нарушает права региональных, как бы, там, организаций, например, да, и сегодня эти права уважаются. То есть в каждом регионе они по-своему это решают, и никто не пытается им что-то такое навязать. Может быть, это и есть демократия, как бы, да? То есть, чем их выстраивать куда-то? Вот демократия бывает неудобная. А вот это вот удобство, когда все маршируют под барабан, у этого удобства есть такие неприятные, знаете, побочные эффекты, что уже думаешь, может, лучше вот такой бардак демократический, чем вот такой, значит, порядок, когда все маршируют, и шаг влево, шаг вправо, значит, расстрел. Это тоже не хочется. В общем, такая жизнь. Я чувствовал себя как бы ответственным за то, чтобы ответить на этот вопрос, потому что я в какой-то момент тоже заинтересовался, да, что-то я второй день подряд попадаю в эту канаву, тут стройка идет и большие фуры ходят, дорогу портят. Ну, в общем, так вот, нетривиально, нетривиально. Все, друзья, я с вами прощаюсь, счастливо.